Площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Программа «Домская площадь». 27 марта на календаре. У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Том Шупейко. Несколько слов о темах, которые мы обсудим в течение следующих 50 минут. Поговорим о том, что с 1 июля может поменяться плата за аренду хозяйской земли. Об этом подробнее ближе к завершению нашей программы. Сегодня Банк Латвии представит свой прогноз развития финансовой сферы. А также ближе к середине часа новости спорта. Уже совсем скоро экономический обзор вместе с Ольгой Князевой. Там мы поговорим о больничных, которые стали сейчас краеугольным камнем обсуждения. Также поговорим о том, что на рынок труда хотят вернуть 280 тысяч человек. Каким образом это планируется сделать? Что происходит с тарифами Ригас Силтумс? Газ подешевел, а тарифы не снижаются. Но начинаем час с обсуждения туризма. Поговорим о новом поколении и вызовах туристической отрасли. Дело в том, что сегодня в бизнес-школе Туребе эксперты обсудят вопрос о том, способна ли индустрия туризма в нашей стране на данный момент предложить то, что ищет современный турист. Как смена поколений меняет на туризм под таким углом? Сегодняшняя дискуссия и состоится. Вместе с нами на прямой связи президент Ассоциации турагентов и туроператоров, вместе с тем и декан факультета международного туризма бизнес-школы Туреба Эрик Лингеберзинш. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите ли вы студию? Расскажите, пожалуйста, какие сейчас ожидания у так называемого современного туриста и вообще каков его портрет?
Да, ну вот сегодня, как вы уже упомянули, в Туребе есть конференция, и в рамках конференции у нас есть дискуссия. И тема дискуссии на самом деле появилась от того, что мы видим, что есть различия поколений, и на самом деле в рамках туризма это очень малоисследованный аспект. И мы хотим открыть эту тему, потому что за последние 3 года мы очень много говорили про то, что в туризме не происходит, но на самом деле в этом году количество туристов, которые вообще путешествуют по миру, будет уже больше уровня, который был в 2019 году, и это идет с новыми обязанностями, новыми задачами, которые индустрия обязана решить. И то, что изначально мы можем сказать, что мы видим по статистике, что такой период активной жизни, который у нас есть, он становится более продолжительный, и в том числе мы мечтаем заполнить это путешествиями. И мы считаем, что индустрия начинает ломать разные стереотипы, которые касаются, как мы путешествуем. Например, мы очень часто говорим, что поколение постарше только путешествует группами с автобусами, и молодые путешествуют только с рюкзаками в любые направления мира. Но на самом деле то, что мы можем по статистике, и то, в том числе датам, которые дает туроператоры и агенты, что это очень меняется, не всегда так. Тоже молодые люди покупают поездки, отдых, просто полежать в море или путешествовать группами, и более пожилые наши сеньоры путешествуют на более активные программы и туры. Еще одна тенденция, которую мы видим в рамках того, что меняется поколение, то, что в какой-то момент нам нравится ехать действительно индивидуально, без других, своим рюкзаком, но в какой-то момент мы предпочитаем поменять наши намерения и покупать услугу. И туризм есть одна из услуг, которые мы можем получить. Это значит, что в какой-то момент вместе с изменениями поколений мы хочем, чтобы кто-то
о нас позаботился, жизни, да? Позаботился. Можно уточняющий вопрос вам задать? Исходя из того, что вы говорите, я делаю вывод о том, что основная тенденция молодым, оказывается, нравится полежать у моря, а людям старшего возраста, оказывается, иногда нравится активный отдых. Ну так и что из этого? Это получается, что всем нравится все, то есть особенно должно быть разное предложение на рынке, так?
Да, то, что мы хотим, на чего мы хотим обратить внимание, то, что туристические компании и направления, в том числе, обязаны смотреть более широко на разные сегменты клиентов. То, что, ну, если мы раньше смотрели, что культура – это только для какого-то определенного круга туристов, что на самом деле, ну, разные продукты, культура или гастрономия, или активный отдых – это все можно соединить вместе. И в разных поколениях людям нравятся разные виды, ну, совместить разные формы туризма. И это дает, ну, такие новые задачи тем, кто делает туристические продукты, просто думать более широко и более смотреть, ну, как можно удивить клиентов. Потому что мы видим, что запрос на туризм, он растет, но он растет именно в том направлении, где есть разнообразие. И если туристические компании хочет оставаться на рынке и будет и хочет быть, ну, интересным туристом, надо смотреть на разные сегменты и, ну, расширять свои предложения.
Да, я вас понял. А вот буквально несколько минут назад в этой студии был руководитель Парижского свободного порта. Мы там говорили о том, что собираются строить новый терминал для того, чтобы принимать больше круизных лайнеров. Круизные лайнеры – это, ну, традиционно такой способ туристического развлечения для туристов постарше, что называется, которые вот, прибывают на таких круизных лайнерах. Вам кажется, это имеет смысл, строительство такого терминала в Латвии, или нет? Потому что здесь, мне кажется, это вопрос напрямую связан именно с поколенческим взглядом на отдых.
Ну, круизный сегмент в мире в целом, он развивается. И, как вы уже сказали, ну, это такая специфическая форма путешествий, но если мы говорим про Ригу, нам в любом случае необходимо серьезно посмотреть, как выглядит в целом наш порт, потому что в данный момент, ну, если турист приезжает в Ригу и выходит в нашем порту без терминала для круизных кораблей, ну, к сожалению, первое впечатление остается не то самое лучшее, какое может быть. И мы видим, например, с другими странами в Скандинавии, или Стокгольм, или Копенгаген, или Хельсинки, в том числе и в Таллине, что круизные пассажиры, они могут стать такими, как агентами, чтобы вернуться в направлении, чтобы вернуться на то место, где они были, приехали на круизе, побывали там 4, 6, 8 часов и решили, что есть смысл вернуться и второй раз уже путешествовать не на круизном корабле, но и взять целую программу тура, чтобы узнать страну больше. Так что мы считаем, что, ну, в целом круизный сегмент – это важный, в том числе как способ маркетинга, но и ответ потребителю. Да, люди в какой-то момент опять предпочитают сесть на корабле и ездить разные моря, разные страны. Так что очень ждем, чтобы Рижский порт все-таки развивался, и в том числе круизный терминал у нас выглядел лучше, чем он выглядит сейчас.
Понял вас. Спасибо большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был Эрик Лингеберзинш, президент Ассоциации турагентов и туроператоров. Напомню, что сегодня в бизнес-школе Туриба пройдет конференция, которая как раз посвящена именно тому, как поколения, поколенческие взгляды на туризм меняют отрасль. Напомню, что вместе с вами Латвийское радио 4 и...
Финансовый блог с Ольгой Князевой.
Вместе с вами программа «Домская площадь». И со мной на прямой связи моя коллега Ольга Князева. Как всегда, по средам мы обсуждаем экономические вопросы. Ну вот наболела тема больничных. Вот, например, Конфедерация работодателей призывает вообще меньше выдавать больничных. Об этом подробнее и поговорим. Ольга, приветствую тебя в эфире Латвийского радио 4.
Я хочу как раз проанализировать сегодняшний открытый разговор, в котором мы будем подробно разбирать вот эту тему, о которой ты уже сказал, тема с больничными. Ну, вообще-то она такая непростая, возможно. Почему? Почему она непростая? Потому что работодатели уже давно и в предыдущих, и моих передачах на Домской площади говорили, что вот люди у нас слишком уж много болеют. И вчера пролетела буквально по социальным сетям такая мысль, я боюсь, что она превратится даже в мем, как это часто у нас бывает, когда глава Конфедерации работодателей сказал, что нужно избавляться от привычки работников брать больничные. Ну, выглядит несколько странно, поскольку если человек заболел, то как он может по-другому вылечиться, как не на больничном? Либо он понесет заразу в коллектив. Ну, так я это вижу. Но работодатели как-то это видят по-другому. Я даже не буду, может быть, слишком долго углубляться в эту тему. Я только коротко скажу, что работодатели настаивают на сокращении выплат по больничным листам, и это совершенно просто не устраивает профсоюзы. По-моему, тема эта важная, тема эта экономическая, потому что последствия могут быть самые-самые неприятные. Мы ведь знаем, Рома, что система здравоохранения у нас не идеальна, и чтобы вылечиться, человеку нужно доложить довольно много денег из своего кармана, и если вместе с этим он еще и меньше будет получать каких-то вот, ну, вот больничных листов оплаченных, то я тогда не знаю, что случится.
Но с нашими еще работниками. Безусловно, это может сказаться политически. Все-таки у нас социально ориентированное государство, или, во всяком случае, стремление к тому, чтобы оно таковым было. И мне кажется, что, конечно, это довольно значительный удар вообще по представлению о том, чего ты ждешь от того, как работают социальные институты, в частности, вот больничные листы. Уверенность в том, что если ты заболел, то, по крайней мере, ты не должен будешь, помимо лекарств, еще и значит, переживать, что тебе за этот рабочий день не заплатят. Но об этом сегодня открытый разговор, да. Я так понимаю, что будет этой теме посвящен.
Да, и будет как раз дискуссия, что важно, будет дискуссия между работодателями и профсоюзами о том, какие же аргументы мы выслушаем 12.10. Но вот как раз касаясь этой темы тоже, это тема рабочего рынка труда, это тема наличия кадров у нас на рынке труда. Вчера я прослушала бюджетно-финансовую комиссию Сейма очень внимательно, и там была довольно интересная тема. Там говорилось о том, вообще таблицу такую большую представили, где взять для рынка труда примерно 280 тысяч дополнительных работников. Что интересно, посчитано, что именно столько работников у нас не хватает, цифра выглядит колоссально огромной. И зачем они нужны? Для того, чтобы экономика могла расти, а не как сейчас, вот топтаться на месте, стагнировать. И вчера тоже вечером появились вот эти последние данные экономического роста, которые сравниваются с экономическим ростом в других странах ЕС. Ну что, если год назад мы были пятые с конца, то сейчас опустились еще ниже. Сейчас по экономическому росту, по экономическому выравниванию Латвии с другими странами ЕС, то есть мы же, как известно, подтягиваемся к среднему уровню Европы. Это была такая цель обозначенная, когда мы вступали в Евросоюз. Так вот, если мы были пятые с конца, то сейчас мы третьи, к сожалению. И по экономическому росту уже буквально за год нас обогнала Словакия и Хорватия. Внизу остались только Греция и Болгария. И причем посмотреть, если на темпы развития этих стран, то они выравниваются, та же Греция и Болгария, быстрее, чем мы. В целом наш уровень жизни 71% от среднего уровня по Европейскому Союзу, у Литвы 87%. И за год мы, к сожалению, отстали на 1,5 процентных пункта. То есть выравнивание тормозится. Откуда будут искать этих людей, чтобы догнать этот экономический рост, чтобы мы все-таки не плелись где-то там в конце списка, ну и как-то выглядели, ну хотя бы в серединку попали. 8 тысяч возьмут из пенсионеров, 4 тысячи из молодежи, которая вот почему-то не работает, но закончила, вышла из школьных парт. 9 тысяч – это люди люди с особыми потребностями, для которых сейчас инфраструктура на большинстве рабочих мест не приспособлена. 15 тысяч – это студенты и так далее. Но вот это самая большая группа, которую хотят вернуть на рынок труда, это так называемые должники, самые разные. И по алиментам, и по быстрым кредитам, и по каким-то административным штрафам. И, кстати, последних довольно много, я узнала, их оказывается у нас вот таких висящих должников, которые, ну, не платят, но, с другой стороны, как-то скрываются, 90 тысяч. 90 тысяч, которые имеют долги по административным каким-то наказаниям. И, как пошутил вчера представитель одной банковской отрасли, ну, в Латвии мало людей вообще оказывается, тоже было удивлением для всех, которые вообще никому ничего не должны. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы никому ничего не должны, то вы тот самый редкий человек, живущий в Латвии, который вот попадает в статистику меньшинства. Да? И если у нас есть время, я буквально коротко, может быть, скажу,
так,
что...
Минута есть, да.
Минута, да, что как раз там планируется целый ряд мероприятий, как это все будет делать. Я не знаю, будем, Ром, но в течение блогов экономических я буду более подробно рассказывать о каждом из этих мероприятий, потому что там много, конечно, таких вещей, которые заставляют людей уходить в тени. Как ты понимаешь, если человек работает где-то в тени, то нет налогов, нет много чего. Ну и вот эту статистику, и, конечно, я вчера расстроилась, увидев ее, будем следить, как же сделать так, чтобы Латвия все-таки не падала в этом списке стран Европы, а все-таки Раслан, тоже будем на это пристальное самое внимание обращать.
Спасибо большое. Это была Ольга Князева. Слушайте программу «Открытый разговор» по полдням. Да, в полдень она звучит в эфире Латвийского радио 4. Сегодня там как раз обсуждается тема больничных. Мы переходим к спортивным новостям. Роман Антонович вместе с нами. Роман, приветствую тебя.
Да, привет. Вот я сейчас стою в таком положении, как и наши футболисты, которые слушали гимн Латвии перед началом матча, товарищеского матча против Лихтенштейна. Накануне была сыграна эта игра. Вчера вообще вся Европа была в футболе. Кто-то решал для себя вопрос выхода в финальную часть Евро-2024, а сборная Латвии шлифовала состав. Пауло Николат игрался в такие футбольные шахматы, смотрел, что из футболистов ему досталось в наследство и как он может с этим всем материалом работать. Товарищеская игра против Лихтенштейна закончилась со счетом 1-1, причем на 15-й секунде счет уже стал 1-0 в пользу сборной Лихтенштейна. Марци Сош очень неаккуратно отыграл назад Паулу Штейнбору, который споткнулся. И вот, собственно, лихтенштейнцы воспользовались этим подарком и забили гол. Не рекорд, но на самом деле, мне кажется, так быстро Латвии еще никто не забивал. Вот. Но спустя 10 минут наша команда сумела отмыться от этого позора. Раймонд Скроли с мощным ударом под перекладину сравнял счет. Все было очень в этом случае красиво, и Кролису это тоже пошло на пользу, потому что молодой человек в официальных играх достаточно давно не забивал, полтора года уже получается. Вот за Валмиру играл, забивал, потом в составе специи итальянской он только в проверочных матчах мог себя проявить. И в Чехии, где он сейчас играет, до голевых ситуаций дело не дошло. Что касается Латвии, во втором тайме она, конечно, опасные ситуации создавала, но в основном это происходило после стандартных положений, и вырвать победу не удалось, хотя наша команда была близка к этому, были шансы, но вот ими не воспользовались футболисты. И это один из таких, ну, важных вопросов, который стоит перед нашим тренером. Как сделать так, чтобы такая относительно беззубая игра в завершающей стадии атаки стала приносить хоть какие-то результаты? Что касается состава, то по сравнению с матчем, который был против сборной Кипра, Николат сделал в стартовом составе аж целых 7 изменений. Из предыдущего стартового состава остались только Икалнекс, Цыганик, Савельев, Эмсис. Вот, Тоберс из-за травмы не смог вчера сыграть. Но в целом, как мы видим, Николат сейчас использует шанс проверять команду, проверять игроков и что-то, какие-то делать себе пометки на будущее, потому что именно с этими футболистами ему придется уже и в Кубке Балтии играть, и в Лиге Наций. Все это начнется уже летом и осенью. Лихтенштейн такой очень неприятный соперник. Команда всегда доставляет проблемы не только вот таким сборным, как Латвия или Армения, но и более серьезным командам. А с другой стороны, вот этот матч против, вообще игры против таких карликовых государств, таких как Сан-Марино, Лихтенштейн, Люксембург, Андорра, Фарерские острова, для Латвии они очень, очень такие неприятные, потому что здесь все ожидают победы, потому что соперник такой относительно несерьезный, а с другой стороны, команда не может иногда справиться по каким-то причинам, а их на самом деле очень много. И вот тогда большой спрос сразу же и с тренера, и с игроков, и начинается волна критики. Ну, я думаю, что Николат пока что критики недостоин, сейчас он просто вникает в ситуацию, которая его встретила здесь в латвийском футболе. Но еще быстро, накануне, что было сыграно в Европе, очень интересные матчи были за путевки на турнир, их окончательно уже получили Грузия, Польша и Украина. Вот матч против Грузии против Греции был не слишком увлекательным, он завершился со счетом 0-0, команды очень мало нанесли ударов по ворот, то есть практически такая позиционная борьба была, ну и все дело разрешилась уже в серии 11-метровых. И здесь Грузия оказалась гораздо лучше. Вот. Что касается Украины, то она тоже была в роли догоняющей против сборной Исландии, но затем уже команда решила все стараниями Михаила Мудрика. Вингер Челси вывел свою страну на чемпионат Европы таким бильярдным ударом и стал национальным героем. Польша и Уэльс в третьем финале плей-офф за право поехать в Германию тоже поспорили. Вот, напряженная борьба была, но участник определился только в серии 11-метровых. Им стала Польша. И очень быстро. Группа А на Евро-2024 – это Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария. Б – Испания, Хорватия, Италия, Албания. В группе С – Словения, Дания, Сербия, Англия. В группе Д – Польша, Нидерланды, Австрия, Франция. В группе Е – Бельгия, Словакия, Румыния, Украина. В группе Ф – Турция, Грузия, Португалия, Чехия. Все, я теперь с нетерпением жду чемпионата Европы.
Спасибо. Роман Танович был вместе с нами и рассказал о новостях спорта. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 программа «Домская площадь». Сегодня, 27 марта, Банк Латвии представит свой прогноз экономики Латвии. Вместе с нами на прямой связи главный экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите ли вы студию?
Да.
Да. Поделитесь, пожалуйста, теми соображениями, данными, которые у вас на данный момент есть. Расскажите, пожалуйста, что происходит с латвийской экономикой по версии Банка Латвии.
Ну да. Вот как раз сегодня в 11 часов утра в Банке Латвии состоится большая пресс-конференция, посвященная макроэкономическим прогнозам. И основная интрига сегодняшнего мероприятия – это изменение прогнозов по внутреннему валовому продукту, то есть по экономической активности и по инфляции. Да? Значит, основная интрига в том, будут ли макроэкономические прогнозы изменены, и если да, то в какую сторону. Напомню, что два предыдущих раза, в сентябре и декабре 2023 года, прогнозы и по ВВП, и по инфляции были чуть снижены. Экономика каждый раз оказывалась чуть слабее ожидаемого, а инфляция достаточно, ну, так, достаточно скоро снижалась. И, соответственно, вопрос, будут ли прогнозы по ВВП инфляции снижены сегодня третий раз подряд. Да, скорее всего, эти прогнозы будут опять снижены. Сейчас еще рано называть конкретные цифры прогнозов, но уже могу обрисовать общие тенденции. Значит, по экономической активности, внутреннему валовому продукту прогноз на этот год будет чуть снижен. До этого рост ВВП в 2024 году прогнозировался в размере 2%. Теперь прогноз будет чуть меньше 2%. Из-за экономических проблем в других странах изменился прогноз внешнего спроса. И, соответственно, ослабел латвийский экспорт и динамика обрабатывающей промышленности. Но прогноз ВВП остается в плюсе, то есть объемы экономики в этом году чуть превысит показатели прошлого года, а потом, в 2025-2026 году, по-прежнему ожидается, что латвийская экономика будет развиваться со скоростью 3-4% в год. Значит, какие факторы этому способствуют? Ну, один фактор – это то, что с середины 2023 года рост зарплат снова у нас превышает инфляцию, то есть рост зарплат 8% в год, а инфляция сейчас даже меньше 1% в год. Это означает рост покупательской способности потребления. И с инвестициями тоже все в порядке. Инвестиционная активность поддерживает доступность европейских фондов. Вот. Ну и, соответственно, то, что ожидается небольшое снижение прогноза ВВП, означает, что уровень безработицы перестанет снижаться, как это было до этого, то есть уровень безработицы останется примерно на этом же уровне, как сейчас, 6-7% от экономически активного населения. Для Латвии это низкий уровень безработицы, который отображает умеренный дефицит рабочих рук, то есть хорошую работу сегодня в Латвии найти объективно легче, чем 10-15 лет назад. И по инфляции, снижение инфляции происходит быстрее, чем ожидалось. Напомню, что еще в начале 2023 года инфляция превышала 20% в год. И уже тогда мы прогнозировали, и я лично говорил, что через год инфляция будет 2%. Тогда многим такие прогнозы казались слишком оптимистичными. И вот теперь мы просто в прямом эфире наблюдаем, как сбываются прогнозы. Инфляция действительно снизилась, и в феврале 2024 года составила даже менее 1% в год. Это такое быстрое падение инфляции, повышение мировых цен на энергоресурсы и продовольствие. Это причем не означает, что цены на продукты в магазинах на уровень до пандемии, ведь с того момента существенно выросли заработные платы и другие издержки, но снижение инфляции, то есть снижение роста цен, очевидно, и оно уже происходит. Ну так вот, прогноз Банка Латвии на инфляцию в 2024 году был 2%. Сегодня этот прогноз еще немного будет снижен. С одной стороны, продолжается снижение мировых цен на энергоресурсы и продовольствие, с другой стороны, продолжается устойчивый рост зарплат. Средняя зарплата в Латвии продолжит расти на 7-8% в год. С одной стороны, это хорошо, расходы, покупательская способность и потребление. С другой стороны, зарплаты для фирм – это издержки производства, поэтому рост зарплат подогревает инфляцию. И для того, чтобы рост зарплат не привел к падению конкурентоспособности латвийского экспорта, нужно повышать производительность труда, что означает инвестиции и производственное оборудование, новые технологии, инвестиции в людей, что самое главное, то есть это качество образования, здравоохранение, социальную защиту, благоприятную предпринимательскую среду и благоприятную среду для жизни вообще. И это снижение инфляции, оно уже происходит не только в Латвии, но и в других странах еврозоны. А это значит, что Европейский центральный банк скоро может начать снижать уже процентные ставки, может быть, уже в июне этого года. Это хорошая новость для людей, взявших ипотечный кредит.
Напомню, что сегодня Банк Латвии представит свой прогноз развития экономики, и вот основные его тенденции сейчас нам описывает его главный экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Хотел бы все-таки поинтересоваться, вы об этом упомянули, но уточните, пожалуйста, какова динамика цен на продовольствие в нашей стране?
Да, какая динамика цен на продовольствие? Что сейчас эта инфляция на цены на продовольствие снижается, инфляция, да, и эта инфляция, снижение инфляции отображает снижение мировых цен на продовольствие в том числе, но это всего лишь, то есть снижение инфляции, это всего лишь снижение роста цен. Это не означает, что цены на продовольствие в магазинах вернуться на какой-то уровень 2019 года. Да? Ведь с того момента существенно выросли заработные платы и другие издержки, да, то есть инфляция снижается, да, и мы действительно, и общая инфляция, то есть она даже меньше 2% сейчас, но инфляция это не уровень цен, это повышение уровня цен.
Да, я вас понимаю, то есть вот это слово может затеряться, да, снижение цен, снижение роста цен. То есть здесь важно понимать, да, что рост продолжится, но он не так стремительно, как мог бы, да, и вот на это мы можем надеяться.
Да, ну, вот у нас оптимальный уровень инфляции, развития экономики, это 2% в год. Вот как вот оптимальная температура для человека 36 градусов, вот так оптимальный уровень для экономического роста, оптимальный уровень инфляции 2% в год, и основная цель Европейского центрального банка заключается в том, чтобы у нас была эта инфляция 2% в год.
Спасибо вам большое за комментарий. Главный экономист Банка Латвии Олег Красноперов был вместе с нами на прямой связи. Напомню, что сегодня Банк Латвии представит свой прогноз развития латвийской экономики. Ну вот мы слышали основные его тенденции. 27 марта на календаре. Мы продолжаем программу «Домская площадь». Напомню, что вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, программа «Домская площадь», на календаре 27 марта. Конституционный суд отменил потолок арендной платы, и с июля за использование хозяйской земли под многоквартирными домами к этому сроку Сейм должен принять поправки к закону, которые определят новый потолок максимальной платы за пользование землей. Если же этого не произойдет, то плата за землю в ситуации раздельной собственности может резко измениться. О том, готовятся ли какие-то законодательные изменения в этой области, расскажет нам Юлия Петрик.
С июля вступает в силу решение Конституционного суда об отмене единой платы за пользование землей под многоквартирным домом. Сейчас арендная плата за хозяйскую землю законодательно установлена в размере 4% от кадастровой стоимости. Однако Конституционный суд по иску землевладельцев признал плату за землепользование в размере 4% не соответствующей Конституции. И поэтому до сих пор непонятно, что будет с 1 июля. Теоретически, если не будут своевременно внесены очередные законодательные изменения, плату землевладельцы смогут назначать произвольно, и тогда арендная плата может измениться в большую сторону. Однако Минюст, тем не менее, считает важным вмешаться в правовые отношения владельцев квартиры и земли и предоставить им некий переходный период, особенно учитывая изменения кадастровой стоимости с будущего года. Речь идет о том, чтобы с 1 июля до 1 января будущего года плату за пользование землей оставить такой же, как и сейчас, то есть 4%. А с нового года уже будет по-другому. Владелец земли будет платить налог на землю в размере 1,5% по старому кадастру, а вот аренду владельцам квартир дома, стоящего на хозяйской земле, будут насчитывать уже по ценам обновленного кадастра. Но опять же, при условии сохранения 4% арендной платы и установления переходного периода. Об этом нам рассказал представитель юридической комиссии Сейма Гуннар Кутрис.
Предусматривается, что за аренду будет платить эти 4% по новой кадастровой стоимости. Но в переходных правилах закона будет уже в проекте есть, что рост этой платы не может превысить 30%. Но в течение 3 лет, что плата идет от реальной кадастровой стоимости.
Причем, как указывают законодатели, противоречий нет в том, что налог землевладелец будет платить на основе одной кадастровой стоимости, а аренду начислять по другой.
Поэтому изменения в законе не повышает процент, остается те же 4%, но идет компенсация через двух моментов. Один момент – это что налог на недвижимость владельцев земли остается маленькая сумма. И второй есть, что если есть задолжник, то у него получается, больше придется платить за процедуру, что человек опаздывает, не платит.
В товариществе «Народ против земельных баронов» сказали, что этот законодательный казус их не устраивает и будут добиваться другого решения, более благоприятного для жителей. В свою очередь, как заявил нам представитель землевладельцев Нормунд Шлитке, их не устраивает сохранение потолка в 4%. Это мало, говорит Нормунд Шлитке.
Но мы считаем, что то, что делает министр, это не соответствует хорошим лобовикам большинства, хорошей практике законодательства. И это, в принципе, я считаю, что это издевательство над решением Конституционного суда. 6% – это честная оплата.
Те решения, которые в качестве компенсации предлагает Министерство юстиции, землевладельцев явно не устраивают. И более того, как говорит Нормунд Шлитке, оказывается, после пересмотра кадастра часть земли подешевела. И получится, что доход от аренды будет меньше уплаченного налога.
Но мы считаем, что то, что делает министр, это не соответствует хорошим лобовикам большинства акций, хорошей практике законодательства. И это, в принципе, я считаю, что это издевательство над решением Конституционного суда. 6% – это честная оплата.
Гуннар Кутрис рассказал, что после пересмотра кадастра цены на отдельные участки изменились, а где-то остались на прежнем уровне.
Мы смотрели график, как изменится кадастровые стоимости. Есть, где немножко даже уменьшится. Во многих местах останется примерно то же самое, но есть места, где несколько раз повышается. Так что здесь есть очень разные варианты.
В то же время до июля Сейм должен принять поправки к гражданскому закону, которые определят новый потолок максимальной платы за пользование землей. Пока что по инициативе юридической комиссии Сейма созвана рабочая группа с участием заинтересованных сторон, которая должна будет оценить предложение Минюста. Пока же прийти к общему знаменателю не удается, говорит депутат Андрей Юдин.
Столкновение двух интересов и оно указывает на то, что в принципе вот нельзя в одну крайность, нельзя в другую. То есть ищем, скажем, такой путь посередине, чтобы и те, кто получают доход от этой собственности, и те, кто живут в этих квартирах или там, может быть, домах, то есть вот эти интересы как-то найти компромисс, который бы всех удовлетворял. Пока все недовольны. Не знаю, как это все решится, каким образом, потому что нет такого идеального варианта. То есть какую бы сумму ни говорили, всегда одна сторона говорит, это очень много, другая говорит, очень мало. И придумать формулу очень сложно. Проблема за это бомбу, которую заложили еще в 90-е годы, когда разделили собственность на две части. Земля одному, дом другому. Этого нельзя было делать.
С прошлого года в Латвии есть возможность выкупать землю под многоквартирным домом по существующей кадастровой стоимости, но возможностью пока воспользовались не так много домов. Юлия Петрик, Латвийское радио 4.
Благодарю вас за то, что встретили это утро вместе с Домской площадью. Несколько слов о тех темах, которые мы продолжим освещать в нашем эфире в течение сегодняшнего дня. Как мы уже говорили, программа «Открытый разговор» сегодня будет посвящена теме экономии на оплате больничных. Работодатели хотят снизить свои расходы, а вместе с тем профсоюзы не исключают даже акций протеста. Об этом в полдень расскажет программа «Открытый разговор». И впоследствии подробнее также слушайте программе «Подробности» с 5 до 6. В программе «Мысли, звуки, встречи» о Чарльзе Диккенсе, а также радиоэкскурсия по музею Марка Ротко в Даугавпилсе вместе с куратором Айваром Барановскисом. Можно будет прогуляться по трем экспозициям в музее, по выставкам Франчески Кирке «Бастион», Романа Коровина «Умрем вместе» и Ротко «Made in Latvia». Слушайте программу «Мысли, звуки, встречи» с 4 до 5 часов дня. Ну и также в программе «Природа вещей» сегодня будет обсуждаться, как всегда, философская тема «Истина. Может ли она быть логичной?» Об этом программа «Природа вещей». Напоминаю вам о том, что в эфире прозвучала программа «Томская площадь». У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Том Шпейко. Спродюсировала сегодняшний выпуск Людмила Лавинская. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ждет много интересного. И желаем вам удачного дня. 27 марта на календаре.